эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. На этой неделе в Москве проходят вторые чтения памяти Леопольда Сулержицкого, педагогика искусства. И у нас есть замечательная возможность поговорить о школьной театральной педагогике не только с экспертами московскими, но и руководителями региональных театров-студий. Евгений Сазонов, Театр юношеского творчества «Санкт-Петербург». Директор школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев, это Нижний Новгород, и педагог Вологодской студии «Подросток» Татьяна Слинкина. А также московский специалист, это Центр школьной театральной педагогики Александра Никитина. И мой первый вопрос именно к ней, потому что конференция, чтения посвящены памяти Сулержицкого, и, может быть, сказать несколько слов о нем, о том театральном направлении, которое он оставил и которое продолжают педагоги, потому что помимо того, что это сам по себе замечательный человек, судьба изумительная. Учитель Вахтангова, сподвижник Станиславского и дружил с семьей Льва Толстого. Ну, много чего, да, но тем не менее именно он тот человек, которому вы посвящаете конференцию и такое вот общение. Почему? Вот что он такого придумал в театральной педагогике?
И, конечно, ответить на этот вопрос двумя словами абсолютно нереально, потому что вся его жизнь так сложилась, что нам кажется, что он стал некой идеальной фигурой, которая олицетворяет педагогику искусства. Во-первых, это человек, который начал учительствовать, будучи едва ли не 14-летним мальчиком, когда его самого выгнали из гимназии. И нам кажется, что это уже очень такой знаковый для всех педагогов, которые занимаются этой областью, случай и событие. Потому что, конечно, люди, которые занимаются педагогикой искусства, очень сильно выламываются из казенной школы, конечно, выламываются из чиновничьей школы, потому что живое образование плохо встраивается в жесткий регламент и тяжело соприкасается с человеками в футляре. Да? И когда Леопольда Антоновича Сулержицкого выгнали из гимназии за то, что он ходил во взрослые театры, помогал реквизиторам делать реквизиты, декорации там, и так далее и тому подобное, он поехал в деревню и стал учить грамоте крестьянских детей. И это был, наверное, его такой первый опыт живого образования. А дальше его жизнь складывалась удивительным образом, потому что его интерес к искусству и к музыке, и к театру, и к живописи, и его интерес к живым детям и к живым людям, они все время как-то шли рука об руку. И в его многотрудной жизни, где было много там и ссылка, и тюрьма, и поселения, везде, где бы он ни оказывался, да, в степях Туркестана или в маленьком еврейском поселении под Вильно, он везде начинал возиться с теми людьми, которых ему было интересно чему-то научить. Это не всегда были дети, это были и солдаты, и матросы, и их дети. А потом, когда он стал руководителем первой студии художественного театра, это были дети всего художественного театра, которые, в отличие от крестьянских детей, солдатских детей, матросских детей, оставили воспоминания о том, как это было. И, конечно, именно благодаря этим записям мы понимаем, как связана российская педагогика рубежа 19 и 20 века и российское искусство рубежа 19 и 20 века. И понимаем, что тогда, к счастью, не было пропасти между высоким искусством и самой обычной, домашней и неформальной педагогикой. И мы с вами знаем, да, что там у Поленовых был домашний театр, где играли не только дети Поленовых, да, но и дети прислуги, и делалось это для всех детей округи. И вообще в каждом уважающем себя интеллигентном доме это было, да. Но, может быть, именно благодаря воспоминаниям детей художественного театра о том, как с ними играл Леопольд Антонович, мы в полной мере представляем себе, что это было. Что это, с одной стороны, было глубокое погружение в культуру. Вот мы сейчас там говорим о том, что такое метод проектов, что такое метод погружения, что такое образовательное путешествие. На самом деле, когда мы читаем воспоминания о княжьей горе, о Евпатории, вот мы понимаем, что там в идеальном виде, в общем-то, это все воплощалось, когда они строили вигвамы, когда через это они постигали культуру индейцев, когда они раскапывали курганы и представляли себе, как жили скифы, когда они очищали родники, изучали там редкие лекарственные травы, когда они жили жизнью этой земли и постигали через игру премудрости этой жизни, красоту этой жизни.
Ну, в общем, понятно, да, о чем идет речь. И я тогда попрошу все-таки Евгения Сазонова, потому что этюд питерский, ленинградский, это достаточно такая долгая история, и вы существовали в советское время, и все-таки это, в общем-то, дворец пионеров, да, насколько можно было протянуть традицию вот той театральной педагогики в советское время, потому что много все-таки отмирало, да, и как это выживало.
Я вот должен сказать несколько слов об основателе этого театра, Матвее Григорьевиче Дубровине. Это имя, быть может, и даже не быть может, а определенно менее известно, а может быть, вообще неизвестно широкому кругу. Узкий круг его знает. Достаточно назвать его учеников, таких как Лев Додин, как Сергей Соловьев, как Александр Галибин. Вот это имя не так известно, но вот сейчас, слушая Александру Борисовну и ее рассказ о Сулержицком, я невольно провожу некоторые параллели, потому что Дубровин, примерно его судьба в чем-то похожа на судьбу Сулержицкого, потому что он тоже был театральным режиссером, и он тоже обратился к учительству, так скажем, и тоже, пользуясь вашим термином, возился со всякого рода людьми, и с детьми, и со взрослыми. Ну, достаточно сказать, что это был театр, который он собирал из совершенно отделенных от мира людей в горах Таджикистана, на Памире. Людей, которые не знали, что такое автомобиль, никогда не видели поезда. Он создал с ними театр в городе Хороги. Он был профессиональным режиссером, но во время войны, когда он воевал на Невском пятачке, Невская Дубровка, где до сих пор земля покрыто слоем гильз, патронов, снарядов. Это был такой ад кромешный. И он 12 раз водил в атаку стрелковую роту. И на 12-й раз его засыпало землей. Думали, он погиб. Но он выжил. И хотел после войны вернуться к театру. Ему сказали, что вы умрете на первой же генеральной репетиции и выберете что-нибудь полегче. И этот мудрейший человек, такой же мудрейший, как и Сулержицкий, совершил, по-видимому, единственную, ну, в кавычках, конечно, ошибку. Он решил, что полегче – это дети. И создал с детьми вот тот театр, который через 2 года будет отмечать свое 60-летие. И в котором он до сих пор присутствует как дух, как смысл, хотя его уже 40 лет нет на нашей земле. Я один из его учеников.
То есть вы как раз студиец, да? Очень часто студийцы, они не могут жить без студии, и они возвращаются, даже если они получают какую-то совершенно другую профессию.
Точно так все и было. Я получил другую профессию, потом от нее отказался и получил профессию театральную. Это было 40 лет назад. Я окончил Щукинское училище замечательное в Москве. Поэтому я здесь чувствую себя как в своем втором доме. И вот он сделал то же самое. Очевидно, это такой универсальный процесс и необходимый процесс соединения высокого искусства и высокой, я бы сказал, педагогики. А что может быть выше домашней педагогики? То есть живого общения взрослых и детей, живого процесса развития. И Дубровин придумал этот театр, который вот я имею честь сегодня представлять.
К сожалению, это идет как раз вот в разрез с той политикой, которая происходит в российском образовании. Теперь это связано не только с дополнительным образованием, а вообще с глобализацией образования. Мы чуть позже об этом поговорим, потому что я уверен, что на чтениях Сулержицкого тоже это обсуждали. И я хочу спросить теперь уже Владимира Николаевича Чикишева. Это, да, театр «Пиано» и, собственно говоря, школа-интернат для глухих детей. Да, вот ваше решение устроить в этой школе театр, был ли он до того, как вы пришли в школу? И вы тоже студиец, я так понимаю.
28 лет назад я пришел в школу-интернат для глухих детей и организовал, придумал вместе с моей женой Мариной. Мы придумали этот театр. Театр «Пиано». Через 2 года 30 лет будет ему. Это не значит, что до этого не было какой-то живой театральной, студийной деятельности в школе. Что-то было. Но мы выбрали совершенно особое направление в работе. Мы стали придумывать театр не мимики и жесты, а театр, в котором актеры говорили бы совершенно особым языком. Языком движения тела, языком танца, языком пантомимы, понятным всем без исключения зрителям. Независимо от возраста, языка, наличия медицинского диагноза. То есть этот театр развернут, был изначально развернут на любые категории зрителей. Вот. Вообще понятие интернат, он такой, на любом языке звучит настораживающе. Такое закрытое пространство по каким-то причинам, да?
Ну, это еще в российской действительности я хочу добавить, потому все-таки школы полного дня и школы, которые есть за рубежом, они как-то, ну, позволяют мириться, да, с пребыванием там, а российская действительность такова, что там это как-то вдвойне, втройне трудно.
Но, тем не менее, интернаты существуют, и для нас стало очевидно, что нужно сделать максимум усилий для того, чтобы это понятие вообще исчезло, чтобы жители нашего города, дети, взрослые, педагоги, студенты с одинаковым интересом стремились бы не только в музеи, кинотеатры, театры, планетарии, но еще и в наше пространство. Пространство должно притягивать, манить, прежде всего тем, что там живут и учатся интересные дети. Интересные. Дети, с которыми интересно общаться, интересно взаимодействовать. И вот мы создаем такой театр, вот с такой миссией, привлекающей внимание жителей города. И они с удовольствием к нам приезжают. Надо сказать, группами, классами приезжают к нам для того, чтобы встретиться с нашими детьми, получают уникальный опыт, незабываемый опыт, я вам скажу.
А что это ребятам дают? Вы их таким образом вписываете, вы им помогаете социализироваться?
Конечно, да? Конечно. Вот вам, пожалуйста, реальная интеграция, только не на вербальном, нравоучительном уровне, да, а на уровне реального действия, на уровне создания собственных композиции, импровизации. Это очень живой игровой процесс, и, конечно же, здесь очень важны методы, очень важно само направление, понимание того, какими мы хотим увидеть наших детей. Для этого и существует театр, на самом деле. Ну вот я уже 2 года как директор школы, и у меня-то задача теперь уже гораздо шире. Мне нужно из всей школы создать такую живую творческую среду. Сделать так, чтобы и в образовательной части.
Срежиссировать.
Но здесь не только режиссура, здесь масса всяких составляющих. Здесь и строительные работы, здесь и дизайнерские, и художественные. Ведь наши дети не слышат, но они прекрасно видят. У них очень цепкое внимание. И от того, каким цветом покрашены стены, как расставлены акценты, а вообще, какую музыку они видят, зависит очень много. Поэтому пространство однозначно должно быть художественным. Художественные спаленки мы сделали. Мы сделали игровой класс «Наутилус», в котором такое количество художников поработало. И они уже заложили совершенно другую эстетику. И дети, входя туда, они еще не понимают, но они уже чувствуют, что в этом пространстве нужно жить по-другому. Нужно как минимум договариваться. Знаете, это уже не просто стихи. Осталось только педагогам еще разобраться в правилах игры, в правилах жизни.
А вам как-то помогают, скажите? Я понимаю, что ваша школа, это, наверное, государственное учреждение, да?
Да, муниципальная школа.
Муниципальная школа, да, помогают, как-то поддерживают в этом, потому что театр, известное дело, занятие очень дорогое.
Совершенно однозначно, что театр бы никогда не выжил без помощи. Театр – это всегда история поддержки конкретных людей, конкретных организаций. И это прекрасно, на самом деле. Театр – это центр притяжения добрых дел, добрых людей.
А кто помогает? Почему, вы понимаете?
Кто помогает?
Да. Ну, сейчас это такой вот вопрос.
Перечислять это времени не хватит, важно. Знаете. Ну, например, «Наутилус» мы делали, игровой класс. Около 100 волонтеров, около 40 организаций включились. Наша доблестная академия МВД, замечательные курсанты помогали, приходили. Вот вы не представляете, начиная с самых мелочей, кончая конструктивными решениями, дизайнеры, но около 100 человек. Это включая и родителей, и педагогов, в том числе, и дети помогали. Но вот у нас сейчас не существует вопросов, как привлечь поддержку. Это всего лишь вопрос информированности. Но ведь очень важно понимать, что для нас это очень важно, чтобы помогали, не жалея, а помогали, знаете, а можно вам помочь, да? Нам так интересно, что у вас здесь происходит, такая динамика.
Пустите нас с вами поиграть.
Пустите, пустите. А можно мы своих детей привезем? А можно мы там своих жен привезем, да? А можно мы приедем и включимся вот в эту историю? А у нас есть еще интересные идеи. Давайте обсудим. У нас сформировался попечительский совет из молодых инициативных людей, которым есть чем заниматься вообще, да? Это не чиновники, это не депутаты. Это люди, которые живут какой-то другой мотивацией. У них потребность что-то делать, что-то очень важное, но тут же получают результат. Они хотят видеть историю в развитии.
Смотрите, как замечательно обстоят дела в Нижнем Новгороде, да? Я хочу тогда Татьяну Слинкину спросить. Это Вологда, театральная студия подростков?
Театр-центр, студия подростков.
Да, театр-центр, студия. А что у вас? У вас так ли все прекрасно?
Как сказать... Я думаю, что прекрасно в чем? То, что наш маленький театр-миниатюр превратился из миниатюр в театр-центр. Мы объединили под своим крылом более 25 театральных коллективов из школ города Вологды и Вологодской области.
А как давно это случилось?
15 лет назад.
Ага, я теперь понимаю, почему такое название большое.
Да, 15 лет назад, потому что, когда я работала в Театре юного зрителя, активно участвовала и помогала школьному активу, он назывался 21 ряд, потому что 20 рядов в ТЮЗе, а 21 это на ступеньках сидели, ну, любители театра. И мы им помогали, и также у нас был заслуженный артист Леонид Сергеевич Державин, который привлекал всех актеров к педагогической деятельности. Он говорил, что актер ТЮЗа не может не преподавать в школе, кружок должен обязательно вести. И более 50% мы стали педагогическую деятельность вели молодыми актерами после театральных вузов или училищ. И вот, наверное... Педагогика потом все-таки перевесила. Я вышла замуж за своего однокурсника, которому училась всего лишь один год в Институте культуры, а так закончила Ярославский театральный институт. Но вот семейный подряд наш, мы перешли в систему образования. Ему предложили после Дома актеров Дом пионеров, театральную студию. А я в гимназию перешла. И вот мы сочетали образование школа и доп. Образование.
Татьяна, а скажите, да. У вас такой интересный опыт, ну скажите, пожалуйста, откровенно, это все-таки был вопрос на тот момент денег, может быть, потому что я знаю, что всегда люди творческих профессий, они подрабатывают как раз вот каким-то репетиторством, помогают, да, это нормальная история?
Если бы репетиторство, это одно, а когда ты работаешь совместителем, то это 1/10 твоей зарплаты. Стимулирующие зарплаты в образовании тогда не было. Зарплата получилась только тогда, когда ты полностью оставляешь свое место, свой дом, переходишь в другой и с нуля начинаешь работать уже не совместителем, вкладывая весь свой опыт, вот тогда тебя приглядываются к тебе, смотрят, что ты собой представляешь, что ты умеешь. И первые 7 лет мы доказывали свое место в образовании. Но так оказались мы первыми, вот с 91-го года, первыми специалистами, профессионалами. Потом не ведь каждому профессионалу тянутся. Видимо, от того, что работая в Доме актера Владимира Георгиевича узнали, потому что мы, во-первых, мы из другого города, из другого региона, другой темперамент, другая ментальность, хотя мы все русские, да, но север более закрытые люди. И когда наша южная открытость была, был момент удивления. Как это к себе домой приглашать целый класс в гости? Как это собирать всех педагогов к себе домой?
Я как раз вот хотела попросить немножко остановиться на образовании. Вы сказали в образовании. Да?
В образовании. Именно, да? И в образовании, когда я ходила на другие театральные фестивали и конкурсы, я своим вот мироощущением, я видела, что можно из этого сделать. Не просто смотр-конкурс, а лабораторию, что нужно обязательно общаться с детьми после того, как они покажут свои работы творческие, где-то учебные работы, где-то спектакли разного художественного уровня. И, естественно, ездила на все, которые можно было, организованные семинары, тогда еще ВЭЦ, школьный театр, потом Пролог, потом в Санкт-Петербург. То есть возможность появилась большая в образовательной системе, и надо было передавать свой опыт, то, что мы набирались, что себя впитывали. Но я хочу сказать, что, к сожалению, вот последние, наверное, 5 лет, когда пошла большая оптимизация, профессионалы, а именно театральные педагоги, актеры, были отлично оптимизированы. То есть их нет в образовательной системе, осталось 3 педагога. Союз театральных деятелей, в котором я возглавляю детскую секцию, вернее, не детскую секцию, а актеры, не работающие в театре, но занимающиеся педагогикой, либо в педагогическом университете, либо у нас есть юридическая академия. То есть там мы уже помогаем друг другу, они приходят к нам в жюри. Они нам помогают чисто теоретически, проведение семинаров. То есть вся работа театра-центра стала в системе нашего методического объединения. Город маленький, меньше 330 тысяч, 7 профессиональных театров, 25 творческих объединений. Существует еще, к сожалению, раньше был детский музыкальный театр, теперь только основная общеобразовательная школа «Созвучие». И театр стал там на втором месте. А когда к нам приезжали на конференцию, что это был уникальный опыт в 2001 году, то сейчас, к сожалению, и системы, и лицензии доп. Образования они не имеют. И остался только наш городской муниципальный дворец творчества детей и молодежи с театром «Центр студии «Подросток».
Ситуация меняется, да. Меняется кардинально, и тот, в общем-то, уникальный опыт, который был наработан, и на самом деле соответствует тем федеральным стандартам, которые сейчас приняты и через некоторое время постепенно будут вступать в работу, потому что вот начальная школа сейчас подрастает, потом пойдет средняя школа, и там все те навыки, которые можно получить при помощи театральной педагогики, они, в общем-то, прописаны, не прописано только, как их получать. И это такая большая проблема, потому что, с одной стороны, укрупнение, глобализация, да. А с другой стороны, стороны вымывания вот этого авторского какого-то важного элемента из педагогики в принципе. Я хочу напомнить, что это классный час свободы. Мы сегодня говорим о школьной театральной педагогике и говорим так, как будто все знают, что это такое, в чем важность, да, почему это так важно. Поэтому я хочу немножко открутить, да, попросить назад и все-таки сказать, что дает это детям, это какие-то важные очень качества, да, какие именно.
Не претендую на полноту ответа. Я бы хотел сказать, что мне кажется, что речь идет о том, что на протяжении многих лет, десятилетий даже, мы пытаемся изменить ситуацию. И суть этих перемен, я думаю, состоит в том, чтобы в центр педагогического пространства, так модно стало употреблять это слово, в центр педагогического действия, смысла, поставить ребенка, развитие личности. Потому что нет ничего дороже, чем человек, неважно, сколько ему лет, маленький он или взрослый, его душа не принадлежит никому, кроме его самого и Господа Бога. Она никому не принадлежит. Поэтому манипулировать с этой душой, делать ее объектом воспитания, неправильно. Он должен быть субъектом воспитания. Он должен быть помещен в центр театрального пространства. Театрального пространства, понятого широко. Не просто как пространство, которое рождает театральную продукцию, спектакли. А как пространство, наполненного смыслом, философией, психологией, глубиной, красотой, эстетикой, трудом, вдохновением, парадоксами, порядком и хаосом, вот, то есть всей вот той сложностью, которая присуща миру, потому что еще Шекспир заметил, что весь мир – это театр, а театр – это, соответственно, тоже мир. И в этом смысле огромное значение имеет преодоление стереотипов, сложившихся в очень большой степени и в советское время, стереотипов, состоящих в том, что ребенок используется как материал. Понимаете? И в этом смысле имеет огромное значение переформатирование, если можно употребить это слово, понимание того, что такое есть профессия руководителя детского театра. Мне кажется, что это одна из сложнейших профессий в мире, и это вовсе не красивые слова, потому что она сочетает в себе необходимость владения и театром как таковым, профессиональным, ремеслом театральным, и быть психологом, и психологией, и в какой-то степени даже, может быть, физиологией и медициной, педиатрией, так сказать. Говорю это как человек, который в своем первом воплощении на этой земле занимался, в том числе и детской медициной, и на самом деле это очень важно для меня, по крайней мере. Вот. И таким образом это должно быть сообщество людей, которые вот это все понимают. Понимаете? И тогда это создание условий. Театр – это огромные такие условия для развитие личности.
Ну, смотрите, то, что теперь происходит, происходит ровно наоборот, потому что как раз уходит, и мне жаловались еще там год и три назад, когда мы встречались с московскими экспертами, говорили, что убирают вот эту вот ступенчатость в театральных студиях, когда есть педагог по вокалу, по сцене движения, по речи, то есть есть разные специалисты, которые дают ребенку возможность существовать в разных каких-то ипостасях, да, и он себя таким образом пробует. Вот у него хорошо получается, там, я не знаю, петь или там что-то еще делать, двигаться. Но сейчас это стало проблемой, ну, не для всех, но для некоторых регионов и для некоторых городов. Вот у вас все в порядке? Или у вас тоже есть какие-то проблемы, честно?
Ну, проблемы всегда есть. Да, есть у нас проблемы. Они состоят в том, что, ну, как вам сказать, наш театр устроен таким образом, что дети погружены не только в вокал, сцен-движение, но и во множество театральных ремесел, начиная от театрального света, грима, костюма. Это все культурные каналы, по которым мы приводим детей туда же, куда приводит и актерское мастерство, и грим, и вокал, и сцен-движение. Вообще, я должен сказать, что главное, может быть, даже не ошибка, и, может быть, даже не драма, а трагедия вот этой области состоит в том, что когда мы начинаем, я говорю, мы в самом таком общем смысле, почти что неодушевленном, начинаем делать с детьми театр, мы вольно, чаще вольно, ну, иногда и невольно, копируем профессиональную модель, модель профессионального театра, которая совершенно не годится детям. Утверждаю это. Как говорится, на страшном суде. Нельзя делать с детьми профессиональный театр, как бы он ни назывался, детский, юношеский, нельзя. Потому что материалом для искусства режиссера, этому нас учили в Чуйкинском училище, о котором уже говорил, является искусство актера. И режиссер, хороший режиссер, профессиональный, всегда использует искусство актера и из него строит свое режиссерское произведение. Но на том месте, где у профессионального режиссера искусство актера, находится внутренний мир ребенка у нас. Никакого искусства актера нет. Это еще рано. Нельзя профессионализировать детей. Находится душа ребенка. И использовать душу для создания своего собственного режиссерского какого-то строения. А такие случаи есть. И они ошибочны, трагичны, драматичны, даже если не преступны. Ну, как бы педагогическое преступление. Использовать детей как материал. Для «посмотрите, какой великолепный спектакль я создал», а потом сломаны дети. Я знаю эти сломанные судьбы.
Я да, это правда. Но родители ведь любят, да, посмотреть, чтобы было вот так вот, как у
взрослых. А вы знаете, я вам скажу, вот в нашем театре мы воспитываем родителей, мы нашли очень простой путь. Родители воспитывают их собственные дети, которые говорят: «Мама, нет, я хочу здесь».
Но это еще надо научить сказать ребенка.
А мы его не учим сказать, он сам говорит. Но, понимаете, и вот все надо устроить так, чтобы он приходил туда, как в рай, как в парадиз, где все можно. Душа же хочет всего. Можно. Вы знаете, я люблю рассказывать. Приходят ко мне дети и говорят: Евгений, скажите, пожалуйста, а можно мы? Я говорю: пожалуйста. Они говорят: как? Вы же еще не знаете, что мы хотим сделать. Я говорю: я знаю, что вы ничего плохого сделать не хотите. Поэтому давайте рассказывайте, что вы хотите, мы будем делать. Нужна свобода, нужно творческое пространство. Нужно, как говорит один из наших педагогов, пробное поле. Понимаете? Он должен себя пробовать. А кем он будет? Программистом, бизнесменом, лишь бы не бандитом. А если он попадет в это пространство, очаровательное театральное пространство, со светом, со звуком, с гримом, с костюмами, с актерским мастерством, то пусть он пробует себя, не надо ему мешать. Один мой датский коллега сказал, что педагоги в театральном или в другом каком-то месте – это та сетка, вот есть аквариум, в котором плавают дети, и пусть они плавают, куда хотят, а потом он начинает тонуть, и вот педагог – это сетка, которая подбрасывает его вверх, и все, понимаете? И для этого нужно быть мастером высочайшего класса.
Ну, вот тут сложная ситуация. Я к Александре Никитиной теперь обращусь, потому что, смотрите, все-таки шли в эту сферу люди с театральным образованием, люди, которые сами выходили из этих студий. И мы видим, что это все-таки поколение, те, которые были воспитаны некоторое время назад, и вот на тех образцах, которые мы упоминали, да, Сулержицкий, Дубровин, вот такая история. А может быть, вы видите какие-то новые ростки, вот потому что есть фестиваль «Пролог весна». Может быть, приходят какие-то новые, молодые, увлеченные, которые приносят что-то свое или вот добавляют, развивают. Или это все-таки те ресурсы, которые когда-то были заложены?
Вы знаете, если бы вы меня спросили об этом там полтора года назад, я бы сказала, что да, ситуация довольно печальная, потому что не видно новых лиц, и в основном это люди, которые занимаются этим 20-30 лет, и не очень понятно, что будет дальше. Но, к счастью, живая жизнь, она способна к восполнению. И вот в этом году я на эту ситуацию смотрю иначе, и меня постоянно радует появление каких-то совершенно неожиданных для меня и совершенно необычных людей и необычных форматов. Мы вчера провели нашу первую встречу чтений в центре имени Мирхольда. Арт-директор центра Мирхольда Елена Ковальская, человек очень известный, уважаемый, конечно, человек того же поколения, что и мы. Но вот ей удалось вокруг себя, благодаря школе театрального лидера, собрать совсем молодых людей из разных городов России, которые упоенно, абсолютно с какой-то невероятной энергией и искренностью занимаются проблемой театра и дети совершенно по-другому, чем это делает старшее поколение. И для меня было открытием существование такого количества и таких очаровательных совершенно людей, которые это делают. Есть достаточно такая большая московская группа этого театрального класса, которая занимается приглашением детей к диалогу о спектакле. В прошлом году на театральный класс приезжали тренера из Германии, что, конечно, немножко забавно, потому что, как ни странно, российский опыт нам иногда знаком хуже, чем зарубежный. Ну, слава богу, что приезжали из Германии. И они показывали техники работы вокруг спектакля, как подготовить ребенка к восприятию спектакля, как сопровождать его в самом театре, как разговаривать с ним после спектакля. И сколотилась там такая группа, их человек 15, которых увлекла эта идея. Вот есть центр в театре Пушкина, где они этим занимаются, есть в Московском театре «Кукол», есть в театре «Сац». И они попробовали в Москве вот такую программу. Она у них как раз недавно завершилась, и они сами были удивлены тем, как здорово это получается, и как дети, которые, в общем, изначально совсем не понимают, что такое искусство театра, и как к этому можно относиться, как они начинают с удовольствием сначала играть в театральные игры, потом с удовольствием прикасаться к тем литературным произведениям, по которым им предстоит посмотреть спектакль, как потом они вдруг оказываются самыми внимательными зрителями в зале и с какой глубиной они потом обсуждают, собственно, то, что там произошло. другие не менее чудесные молодые люди занимаются с детьми, ну, я бы сказала, такой драматерапией. Тоже очень забавно, что технику они подсмотрели в Швейцарии, хотя 20 лет назад Михаил Бартенев и Дамир Салимзянов это делали в России, и тоже удивительно, к нам все приходит только с Запада, да? Когда собирают детей, которые существуют в каких-то проблемных пространствах, соединяют их с детьми, которые существуют в обычном нормальном пространстве, профессиональные драматурги и режиссеры за неделю учат их технике написания пьесы, и дети пишут о том, что для них важно и интересно, и потом профессиональные режиссеры это ставят, и вот в красноярском ТЮЗе, который возглавляет вот один из таких прекрасных совершенно молодых людей, Роман Федори, вот прошли премьеры недавно таких спектаклей. Там третьи люди делают маленькие, крошечные театральные пространства. Там есть в этой группе театральный класс и те, кто делают домашние театры, семейные театры, и те, кто делают просто маленькие театральные пространства, в которых дети являются участниками спектакля. То есть это отчасти театр, отчасти развивающая игра, отчасти развивающая игра для родителей, которые учатся таким образом играть собственными детьми. Но вот это чудо произошло, и... Наверное, как всегда, тут есть такая история, что не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что мне кажется, что вот вся эта молодая поросль театральных педагогов, она испытывает такое глубокое отвращение к современной школе и такое глубокое неверие в то, что какие-то государственные структуры будут помогать развиваться детям как людям, а не как винтиком и шпунтиком, что они решили, что нужно создавать домашнее, социальное, альтернативное пространство, которое не будет зависеть ни от каких государственных структур. И, конечно, пока они молодые, у них есть силы. И в этом смысле я им очень, конечно, завидую. Потому что наши силы, наверное, не безграничны. Хотя мы стараемся как-то еще.
Я видела, что Татьяна Сенкина хотела что-то добавить. Это, наверное, про обсуждение на конференции, которое было. Что вот такого важного вы для себя тоже поняли от коллег, да, что вы услышали?
Ну, во всяком случае, то, что театр пространства детского и юношеского творчества для нас очень важно, и важно, кому передать это дело. И когда Александра коснулась, что домашнего театра, то я понимаю, что вот мы со своей семейной четой Владимир Шахов, Татьяна Слинкина, если действительно будем полностью оптимизированы, то наш домашний театр будет у нас дома. Мы все для этого сделали, для себя. Но я хочу сказать, что когда уже обсуждение, постобсуждение, к нам пришел новый главный режиссер Московского театра кукол Вячеслав Игнатов, и когда он рассказывал о пространстве детей, если мы слушали перед этим вот очень интересный рассказ, мастер-класс Владимира Чикишева, то Вячеслав рассказывал о слабовидящих и невидящих, когда в Московском профессиональном театре кукол для молодого специалиста, для режиссера из Вильнюса предоставлена была площадка Москвы, чтобы поставить спектакль для невидящих детей, да, и то, что момент, когда ассоциативный ряд возникает, для даже мы тоже мы иногда видим и не видим, или просто мы не хотим это замечать. К сожалению, такое бывает у нас. Я вижу только то, что я вижу, а остальное меня не касается, как, знаете, как улитка в таком своем панцире. И вот я вчера, когда вот послушала, эмоционально я очень рада, что приехала на 2 дня. Самый счастливый в этом отношении человек оказался из периферии. И вот этот момент театра профессионального, который идет на социализацию, а не показывание, что я умею ставить Гамлета или Короля Лира, а я могу поставить «Сон в майскую ночь» для людей, не видящих, а только ощущающих мир.
По итогам прошлой конференции мы сделали сборник. Сборник, как нам кажется, совершенно уникальный. Дело не только в том, что он издан качественно, что он в твердом переплете, что он сделан с хорошим дизайном. Но дело в том, что в нем впервые за очень-очень много лет мы собрали авторов из совершенно разных по чиновничьим понятиям областей человеческой деятельности и знаний. Там есть видные деятели отечественного театра, Там есть тексты Роксаны Николаевны Сац, тексты Александра Владимировича Галибина, тексты Ольги Волковой и даже Льва Додина, Адольфа Яковлевича Шапира, «Авангард» Николаевича Леонтьева. Там есть тексты действительных академиков, да, то есть людьми, которые занимаются педагогической наукой. Среди них есть люди, которые занимаются психологией, да, именно глубинной современной психологией. Это последний раздел книжки. Среди них есть люди, которые работают в общей образовательной школе, в том числе преподают математику. Да. Среди них есть музейщики, которые занимаются какими-то программами на стыке музейной и театральной педагогики. Среди них есть люди, конечно же, которые занимаются театром, где играют дети. И, на наш взгляд, очень важно, что так же, как это было в начале 20 века, в конце 19 века, когда, собственно, работал и жил Леопольд Антонович Солержицкий, что все сущностные какие-то продвижения, все сущностные жизненные проекты, они не осуществляются в рамках какого-то одного ведомства. Они просто не могут так осуществляться. Они осуществляются на стыке, они осуществляются в живой жизни. И когда люди из этих разных областей вступают друг с другом в диалог, у них как раз получается что-то интересное. Не случайно, да, для Владимира Николаевича Чикишева так важно, что художники работают внутри школы, да, что они создают пространство, и без художников оно бы не могло совершенно, да, там состояться. Не случайно так важно, что в театре у Евгения Юрьевича Сазонова работают цеха, да, что было заложено еще Дубровиным, и без людей цеховых, рабочих, там, электрических профессий, да, это пространство не было бы пространством целостного мира. И вот собрать это пространство целостного мира, собственно, была наша задача, когда мы делали этот сборник. И, конечно, для нас очень важно, чтобы тот маленький тираж, который есть, он маленький, к сожалению, чтобы он попал в руки к тем людям, для которых он будет, ну, какой-то поддержкой, какой-то опорой, каким-нибудь, может быть, таким стартовым и спусковым механизмом, потому что, поверьте, там действительно собраны тексты потрясающе интересные, очень действенные, а не академические, даже когда их написали академики.
Но вот мы как раз вот говорили о том, что взрослый театр и детский – это две разные истории, и в детском театре, ну, в том, о котором мы говорим, где играют дети непосредственно, там и задачи немножко другие. Вот я хочу вернуться к Владимиру Чикишеву, к вашей истории. Скажите, вы как-то детей своих отслеживаете, как они потом вот идут? Может быть, они действительно выбирают себе какие-то профессии, вы что-то про них узнаете, или они друг про друга? Вот что там внутри происходит, да? Потому что ведь у вас же еще девиз такой – театр, школа, дом. То есть вы мало того, что их социализируете в большой город, вы еще внутри создаете другое пространство. Вот опять мы про пространство, да?
Ну? Да. Ну, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы наши замечательные дети, выросшие в театре особенно, да, и в дальнейшем себя проявляли, уже реализовывали как актеры, режиссеры, педагоги. Да, это прекрасные педагоги. Но это уже другая история, более сложная история, требующая включения других институтов, других ресурсов. И мы сейчас над этим думаем, конечно же. Но я вижу главное, что происходит в наших выпускниках, в наших детях. Они благодаря театру, благодаря вот этой замечательной совершенно практике поиска себя вообще, видение в зеркале автора, знаете, они приобретают какой-то очень важный иммунитет к этой жизни. Им этого очень не хватает. Им не нужно бояться жизни. Они, это дети с глубинными обидами, безусловно, с глубинными страхами. И нужно сделать все, чтобы уменьшить количество этих страхов, чтобы они все-таки не боялись людей, чтобы они точно спокойно, с улыбкой, с иронией, с юмором интегрировались в эту жизнь. И они уже приводят своих детей. И я вижу, как они их воспитывают. И мне это очень нравится, потому что история эта точно бесконечная. Ну, а уж время покажет, сможем мы сделать, например, из наших выпускников, сможем мы дать им помочь получить серьезное образование, рабочие места, да, может быть, нам удастся сделать, не знаю, такой центр, в котором наши выпускники могли бы работать вообще и в качестве педагогов, в качестве людей около театральных профессий, да, специалистов. Это все впереди, перспектива.
Да, ну смотрите, вот тут тоже такой очень интересный момент. Все-таки мы ведем детей в театр, и мы им объясняем, как смотреть, да, и это один театр. Мы предлагаем им участвовать, играть в театре, этот в другом театре. Нет ли здесь какого-то конфликта, да, внутреннего? Потому что вы все-таки вводите своих детей в театр, вы им показываете взрослые постановки, ну, я имею в виду взрослыми актерами, да. И, может быть, они замечают вот эту разницу. И ведь есть же еще такая прививка, да, часто говорят, вот отдал в театральную студию, все, пропал ребенок, то есть у него звездная болезнь потом начнется, он захочет там куда-то дальше, дальше, дальше. И в этом есть опасность.
Вы знаете, я зайду немножко с другой стороны. Вообще со стороны программ по творческим и художественно-эстетическим предметам. Я очень люблю Зинаиду Николаевну Навлянскую, одного из авторов нашего сборника, да, потому что вы же знаете, что, собственно, сейчас мы собрались, в том числе потому, что по итогам прошлогодней конференции вышла книжка «Педагогика искусства», и все здесь присутствующие авторы этой книжки, и Зинаида Николаевна Навлянская, автор программы «Литература как предмет художественно-эстетического цикла», тоже автор этой книжки. И вот у нее в теоретической базе программы есть очень важное для нас, для всех, как мне кажется, положение. Только тот ребенок, который примерил на себя авторскую позицию, может быть потом воспринимающим читателем, зрителем, слушателем. И никакого конфликта здесь нет, если его авторская позиция развивалась так, как об этом рассказывал Евгений Юрьевич. То есть, если ему не говорили, вот это хорошо, вот это плохо. Ну, и Владимир Николаевич вчера об этом очень много говорил. Вот так можно, вот так нельзя. Да? А когда ему давали возможность самому попробовать сравнить то, что получается у него, с тем, что получается у другого такого же юного автора. Потом увидеть, а как это получается у автора опытного. Выбрать тот путь, который ему самому органически присущ. Посмотреть, как этот путь коррелирует со временем. Да? То есть тут вот то, о чем на чтениях, да, говорил Юрий Львович Троицкий, тоже автор этого сборника и автор курса эгоистории, да, дать ребенку почувствовать сначала монокультурный контекст, а потом поликультурный контекст. И не говорить ему, вот так можно, так нельзя, дать ему самому в этом поплавать. Тогда он любого большого художника воспринимает как своего старшего друга в этом поликультурном контексте. А если мы существуем в жестко ограниченной среде, в таком классицистическом театре, где точно известно, по каким нормативам нужно действовать, тогда, конечно, мы ограничиваем возможность восприятия, потому что только то, что знакомо, будет принимаемо. По-моему, да, Евгений Юрьевич тоже хотел...
Да, Евгений Юрьевич, пожалуйста.
Я хотел бы сказать еще, добавить, может быть, или как-то в этой теме, расширение сознания. Вот это очень важное обстоятельство. Причем, прежде всего, должно быть расширено сознание педагогов, взрослых людей, которые корреспондируют детство и театр. Есть две великие системы или феномена, я не знаю, система детства, феномен детства и феномен театра. В российской практике и в мировой тоже это, скажем, система Станиславского, система детства, система Станиславского. Как они соотносятся? И тут без расширения сознания не обойтись. А в чем это, так сказать, расширение? В том, что театр в нашем случае – это средство. И не более того, но и не менее. И позиционирование театра как средство нисколько не уменьшает его смысла, значения, глубины, высоты и сложности, а я бы сказал даже более, востребует от него всего того, что, может быть, он и хотел бы, но это не востребовано. Вот здесь есть возможность выступить в роли средства. Ведь когда мы чего-то хотим, то мы ищем средства к этому. Если мы хотим вылечить человека от какой-то болезни, то средство, с помощью которого мы это делаем, должно быть, как говорят сегодня, супер, высочайшим, тончайшим, иначе это погибнет. Вот расширение сознания, понимание, что театр – это средство, это способ, с помощью которого ребенок погружается в прекрасное, в культуру, в смыслы и выносит оттуда свободно то, что он хочет, и становится потом тем, кем ему предназначено Господом Богом, это очень важное обстоятельство. Мы в нашем театре не готовим в актеры. Мы не готовим режиссеры. Мы не готовим в театральные художники. Мы не готовим в гримеры. Никуда мы не готовим. Куда мы готовим? В человеке. Меня иногда спрашивают, сколько у вас знаменитостей? Мы тут сделали большой телевизионный проект, в котором наши знаменитости, Борис Смолкин, Михаил Трухин, Лев Додин, уже мной называвшийся, встречаются с детьми и спрашивают нас, как вам удается готовить такое количество знаменитостей, десятки фамилий. Я задумался, я понял, это потому, что мы вовсе этого не готовим, мы не хотим, мы даем нравственный запас, и поэтому выпускник нашего театра Коля Буров становится народным артистом, потом становится начальником всей петербургской культуры и несколько лет на этом посту успешно функционирует. Мы нравственный запас мы даем детям, и больше ничего.
У нас остается не так много времени, но я хочу спросить, поскольку вы все давно в этой сфере, да, дети, на ваш взгляд, как-то меняются, что-то вот те, кто приходит, или все-таки, несмотря на все разговоры о том, что поколения другие, что вот они с айпэдами, с компьютерами, и ничего знать другого не хотят, кроме как в соцсетях сидеть, они все те же. Вот скажите мне, меняются как-то за эти там 10-20 лет, что вы в профессии?
Ну, совершенно точно меняются. Они летают. Летают. Вот, вот есть разница. Потухшие глаза, есть горящие глаза, есть жажда жизни, жажда деланья. Знаете, они все хотят. Конечно, у них там потенциал громаднейший, пружина, желание реализации громадное. И здесь даже суетиться не надо. Здесь надо просто не мешать иногда. Знаете, и они сами все сделают. Но я-то наблюдаю это чудо каждый день вообще. Поэтому мы уже даже снимать начали. Я вот уже вчера коллегам показываю фрагменты. На бегу сделанные видео. Конечно, нужны фильмы. Это все очень убедительные видеокадры, которые говорят только об одном. Нормальные дети – это летающие дети вообще.
Ну, мастер-класс мы как раз ваш покажем на странице «Классного часа свободы». Там будет отдельное окошко, и как раз мы сможем показать нашим слушателям и зрителям еще и вот эту вот такую иллюстрацию к разговору. Да, Татьяна, вы хотели добавить?
Да, я хотела сказать, что, наверное, сейчас сложность в том, что уметь слышать друг друга. Вот это, наверное, самое важное, чего пока не хватает в системе общего образования. И когда дети приходят к нам в студию, в театр, центр, даже не наши студийцы, а кто приходит к нам на фестивали, они говорят, у вас как-то странно. В чем странно? Вы всегда спрашиваете, кто меня слышит? И все поднимают руку. Говорю, а они говорят, почему? Я говорю, потому что если меня слышат, значит, мы их услышим. И у нас вправе это спросить не только взрослый человек, когда идет спор какой-то. Может, ребенок спросить, а кто меня слышит? И мы, педагоги, тоже мы поднимаем руку, мы слышим тебя. Потому что вот докричаться, ну, можно связки порвать, правда? А вот услышать шепотом, когда тебя спрашивают, вот в этом отношении, наверное, есть... Да. Наша педагогическая тайна, педагогика искусства.
Ну, что я хочу добавить к этому только, что мы говорили сегодня про театральную педагогику, и это очень важные аспекты того, что дети могут получить действительно сегодня. Это был «Классный час свободы», вела программу Тамара Лиленкова, и принимали участие художественный руководитель театра «Пиано» Владимир Чикишев, педагог театра центра «Подросток» Татьяна Слинкина, художественный руководитель «Тюта» Евгений Сазонов и специалист центра «Школьный театральный педагогики» Александра Никитина.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».